Я рада приветствовать этим вечером, или же днем, или утром, смотря в каком часовом поясе вы находитесь, всех слушателей Веда Радио. У нас начинается прямой эфир. Сегодняшний прямой эфир, как вы, наверное, уже заметили, у нас начался на час позже. Об этом было объявлено на нашем сайте vedaradio.fm, но вот сам эфир у нас не меняется. Неизменным гостем по средам, гостем Веда Радио, является Дмитрий Высоцкий, который отвечает на ваши вопросы, и в связи с этим наша беседа называется «Давайте поговорим о чем мы будем говорить». Это исходит от ваших вопросов. Ну, а ответы нам предоставляет Дмитрий Высоцкий. Кроме этого, недавно у нас появилась такая традиция. Первый дозвонившийся получает развернутую, полную консультацию по той проблеме, которая беспокоит человека. Так что звоните нам, наш скайп. Просто Веда Радио, это такой логин, пишется слитно, Веда Радио, можете звонить прямо сейчас, только тот, кто самым первым у нас появится в эфире, тот и получит ту самую заветную развернутую консультацию. Ну а потом мы перейдем уже к вопросам, которые приходят в письменном виде на наш сайт vedaradio.fm. Да, именно на этот сайт нужно писать, а не в Skype. Skype у нас существует только для звонков. Ну, а теперь я здороваюсь с Дмитрием. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот что-то мы шумы какие-то громче, чем вас услышали. Сразу шумы в эфир пришли раньше, чем Дмитрий.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, наконец-то мы вас хорошо услышали, и я хорошо вижу, что звонит нам Инга. Судя по всему, она очень ожидает получить развернутую консультацию в нашем прямом эфире. Инга, здравствуйте. Алло? Инга, добрый вечер или добрый день?
Да, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер. Вот наконец-то мы вас услышали. Вы уже в прямом эфире, у вас есть возможность получить эту самую консультацию. Задавайте, заваливайте вопросами Дмитрия, пока есть возможность у вас.
Да, Дмитрий, скажите, пожалуйста, я когда-то в лекции Олега Геннадьевича слышала, что работу менять нельзя. Ну, то есть я интересуюсь не для себя, а для мужа. В первую очередь, я не работаю. Скажите, в каких случаях можно менять работу, а когда ее нельзя менять? Вот какой здесь правильный подход к этому делу?
Ну, Олег Геннадьевич сказал, что нельзя менять работу.
Ну да, а другие лекторы вроде говорят, как бы можно. То есть ничего такого строгого, запрещающего нельзя.
Нет. Ну, я не знаю, вы, наверное, как-то из контекста вырвали это все. Работу менять иногда даже нужно. Например, если человек работает на мясокомбинате, то, наверное, лучше работу поменять все-таки. Да. То есть работы бывают разные, бывают вредные, бывают на здоровье сильно влияют, бывают на нравственность влияют и так далее. Знаете, например, в казино работают, это тоже какое-то влияние оказывает на человека. То есть работы разные есть, но при этом нужно выбирать работу, которая принесет вам благо. Плюс к этому ко всему вы должны сначала понять ваше предназначение, ваша психическая как будто это предрасположенность какому-то виду деятельности. Mm-hmm. И таким образом вам нужно необходимо выбирать работу, отталкиваясь от этого. Потому что у нас четыре, мы уже говорили об этом, у нас есть существует четыре типа психологических типа людей. Вот, и каждому подходит свой вид деятельности. И помимо этого, вот в этих вот рамках, например, романической деятельности, да, вы можете там тоже широкий диапазон есть вариантов, каким образом можно себя проявить, или как можно реализовывать себя. То есть, но главное двигаться в каком-то диапазоне в этом правильном. Если вы не будете двигаться в этом диапазоне, то вы тогда не сможете реализовать свой потенциал. И у вас будет чувство внутреннего неудовлетворения. И как результат кризис будет там, такой кризис будет серьезный, вот, будет ощущение того, что вы делаете какую-то ненужную работу, никому не нужную, вот, и бессмысленную, вот, и поэтому будет сильное желание что-то изменить в своей жизни.
Угу.
Вот. А скажите... Плохо очень, когда такая, плохо, когда такая работа еще и денежная, вот это вот совсем плохо становится от этого. Да, слушаю вас.
Если вот как по-вашему, какие виды деятельности входят в диапазон ВАИСИ, ну как по варнам? Это непосредственно ВАИСИ, только это, бизнес, ВАИСИ, торговля, или как это?
Не обязательно. Это любая работа, связанная с коммуникациями. Коммуникации – это общение, как бы связь с кем-то еще. То есть, как бы должно быть активное общение. Mm-hmm. Вот. Это может быть какой-то менеджер, например, можно что-то продавать как менеджер. Либо можно. Но менеджеры тоже бывают разные. То есть, как бы. Само слово не очень правильное здесь, конечно, менеджер. Потому что менеджер – это руководитель, с английского переводится. Но в данном случае как менеджер продаж, например, да, можно продавать. Либо можно какие-то более крупными заниматься вещами. То есть они в таком большом диапазоне достаточно. В любом случае должно быть активное общение с кем-то.
А вот у нас тоже сейчас активное общение через скайп-коммуникацию. Мы тоже вайши. Давайте уточним.
Вайши, он имеется в виду, что здесь должна быть какая-то выгода также присутствовать. Вот, должен быть как бы известен предмет. Это должна быть постоянная динамика, изменяющееся пространство какое-то, которое меняется постоянно. То есть какая-то стабильность, если заставить вайшу тащить деталь, например, да, или сидеть в офисе там, и поднимать трубку и звонить, нужна вам, например, мебель там, или не нужна. Он говорит, нет, не нужна, извините, кладет трубку, поднимает, говорит, нужна вам мебель, нет, не нужна, извините, а вам нужна, нам нужна, хорошо, ваш телефончик, да, вот так вот. Такая деятельность тоже убивает. То есть должна быть, постоянно должна меняться, то есть должны быть разные люди, разные ситуации, вот, то есть какая-то должна быть такая, должно быть такое движение, динамика должна быть в работе, понимаете, то есть динамика это тоже как бы коммуникация такая определенная, понимаете, должно быть движение обязательно.
Угу. А еще, вот, да, вроде так, уточняющий вопрос. Если у вас еще будет, допустим, работа, ну, я так понимаю, лучше, если бы она зависела, то есть напрямую, больше сделал, больше получил. Если это будет ставка, например, грубо говоря, как ну, в таком понятии, это будет угнетать или это тоже вариант?
Ставка, ну, бывают разные. Бывает, например, ставка плюс процент. Или ну, просто да. Ставка, или просто ставка.
Бывает или просто ставка. Ну, просто. Если плюс процент, то я понимаю, что это уже как бы есть смысл. То есть я считаю, это динамическая зарплата. А есть статическая, то есть, ну, вот ставка. Все.
Ну, по большому счету от зарплаты это не зависит, потому что на самом деле человек, который занимается вайшей, занимается продажами, например, такой в динамике находится постоянно, постоянно меняющаяся среда, то в этом случае он вполне может сидеть на зарплате просто обычной. То есть это не принципиальный вопрос, потому что mm-hmm. для него главное это вот сама динамика. Вознаграждение даже тут не самая главная роль играет. Для ВАИСИ они так, несмотря на то, что они являются как бы теми людьми, которые накапливают богатство по своей природе, накапливают. То есть они, по большому счету, должны быть самыми богатыми в обществе людьми. Mm-hmm. Вот, несмотря на это, им это не очень нужно даже. То есть их затягивает именно эта динамика, затягивает отношения, там, понимаете, когда есть движуха такая, вот, есть движение, интерес такой, все меняется, приходится какие-то принимать решения, что-то рассказывать, кому-то доказывать что-то там, понимаете, вот такая должно быть.
Новые ситуации, да, постоянно?
Да, они должны меняться постоянно, понимаете, не такая одинаковая ситуация, должна меняться ага. постоянно, вот это, их природа такая, она изменчивая очень. Вот, они себя комфортно чувствуют, они быстро соображают, они быстро умеют перестроиться, подобрать какие-то ключики, может быть, какому-то своему собеседнику. Вот. Тут тонко чувствуют это ситуации, например, как вот либо он доволен, например, предложением, либо не очень доволен, что перестроиться можно мобильно быть, скидку может вовремя дать. Вот, потому что на самом деле продать дешево каждый дурак может. Вот продать дорого, вот это вот другой разговор. А вот у ВАИСИ как раз-то получается продать сильно дорого. Это их природа такая. Им интересно просто как бы сам процесс продажи, понимаете, интересно.
Да, вроде понятно.
А не деньги, которые он получает. Деньги – это уже второстепенный фактор.
Спасибо большое. Все ясно.
Все ясно. Пожалуйста. Так сразу все и понятно, Инга. Хорошо, спасибо.
Теоретически.
Осталось на практике это все выяснить и закрепить. Ну, спасибо, спасибо за такой небанальный вопрос. Сегодня мы услышали какой-то звонок. Интересно, интересно. Звонки в студию нам поступают только через Skype, а все остальные вопросы в письменном виде принимаются на наш сайт vedradio.fm. Пока нет звонков через Skype. Кстати, можно звонить также, даже если вы не рассчитываете на раскрытую консультацию, можно просто получить ответ на свой вопрос. Есть у нас вопрос в письменном виде от Виолетты. Пока вот этим вопросом уделим внимание. Вопрос, который интересует и меня, и мужа, пишет Виолетта. Есть люди, их называют еще экстрасенсами, которые могут разговаривать с умершими людьми, и это факт, так как некоторые вещи знают только родные. Экстрасенс копирует привычки человека, например, взгляд, тон, походку и так далее. Но как, если душа после смерти снова перевоплощается? Да, не сразу, но иногда люди с такими способностями разговаривают с душами людей, которые умерли уже очень давно. Мы в растерянности. Объясните, пожалуйста. Сталкивались вы вообще с таким, Дмитрий?
Ну, я не сталкивался никогда. Ну, в принципе, можно подумать, поразмышлять на эту тему. Например, экстрасенс что означает? Экстрасенс значит повышенная чувствительность, экстрачувствительность человека.
Экстрасенсорный человек.
Да, то есть какая-то выше высокая чувствительность. Несмотря на то, что человек, например, уже ушел и, может быть, даже переродился, но это не значит, что связь у вас утрачена полностью. Потому что вы, если бы могли бы мы видеть свои перерождения из жизни в жизнь, да, то вы увидели, что практически 80% наших отношений, которые мы строим в семье, на работе, там где-то еще, это уже были эти отношения, имели и место быть уже, то есть в прошлых жизнях. То есть мы пересекались. То есть мы очень плотно так идем вместе, как бы, друг с другом, потому что есть какие-то долги, либо кто-то нам должен, и это нас связывает сильно. То есть связь, она остается, даже если человек уже получает новое тело. Именно по этой причине мы, когда тоже оставляем тело, мы можем где-то рождаться где-то рядышком с ним, недалеко. Либо опять родственником становиться, либо же, может, каким-то другом становиться, либо там сыном какого-то, может быть, друга. Ну, как угодно может быть. То есть вы будете с этими людьми общаться. То есть связь-то есть. Внутри у вас остается память определенная также. То есть это какой-то есть отпечаток, след. То есть это человек, который ушел, его как бы уже нет здесь, но след он оставил в вашем сердце. И эти люди, экстрасенсы, они способны воспринимать тонкие как бы, энергии, которые, как бы, в принципе, они у вас есть и так, вы могли бы сами их воспринимать. Вот. Но по тем или иным причинам вы не можете это делать. Поэтому экстрасенсы бывают чувствуют эти вещи все. Третий момент. Дело в том, что существует тонкий мир, и в этом тонком мире существуют сущности, тонкие сущности, которые... Бывает, вампирит энергию, например, там что-то еще происходит, то есть такие не очень хорошие они. Вот, они тоже могут точно изображать кого угодно, могут как бы кому-то подражать, там, потому что они ближе к информационному полю общему, вот, они быстрее получают информацию. Они могут, например, будущее какое-то прогнозировать вам, вот, либо путать вас могут также. А путают обычно людей, именно основываясь на каких-то реальных фактах, на реальных событиях. Вот поэтому была такая история, недавно я услышал интересную, когда, по-моему, сейчас скажу, кто-то из известных, чуть ли не библейских героев. А, нет, извините, это был, по-моему, Мухаммед. Ну вот, и, значит, немножко из другой оперы, да, однажды к нему явился дух ночью во сне, и стал его как бы учить, что надо делать. И он, когда проснулся утром, он сказал жене своей, говорит, я вот не знаю, приходил ко мне какой-то дух и пытался меня чему-то учить. И я не знаю, хороший он дух или плохой. То есть от Бога это, либо от сатаны, от дьявола. Я не знаю, верить ему или не верить. Она сказала, говорит, хорошо, говорит, когда он придет к тебе еще раз, пожалуйста, разбуди меня, я тебе скажу, кто это, какой дух, от Бога это или от дьявола. Вот. И тогда этот человек, то есть Мухаммед, он заснул, к нему явился опять этот дух и стал с ним общаться. Тогда он разбудил свою жену, и жена первая, когда, где он, говорит, здесь? Он говорит, да, он здесь. И жена тут же скинула с себя одежду, то есть стала голой абсолютно. И потом она спросила мужа, где он сейчас? Он сказал, как только ты скинул одежду, он тут же пропал. Тогда она сказала, говорит, это от Бога. То есть есть определенный этикет, отношения даже у духов, понимаете? То есть можно тогда определить, какому, на каком уровне, то есть какие силы представляет тот или иной дух. То есть светлые силы также действуют через, могут действовать через тонкое тело. Также и темные силы. Определить это достаточно сложно. Если, например, вам снится какой-то сон и появляется какой-то дух, например, или что вам диктует, и при этом вы испытываете страх, либо скованность, либо какую-то, знаете, вот, какую-то негативную сильную эмоцию, то, скорее всего, это нехороший дух. Если, например, вы испытываете радость, счастье, какое-то, может быть, блаженство даже какое-то, знаете, такое, такие хорошие чувства, возвышенные чувства, вот, хочется молиться, например, то в этом случае это от Бога духи в тонкие приходят. То есть, как их называют ангелами, например. Поэтому нужно научиться определять, чтобы иначе вы можете куда-то не туда зайти. Эти духи, они очень игривые, могут вас вообще в другую сторону увести. Вот серьезные негативные последствия. Вот, так, вот такая, такая вот ситуация.
Да, спасибо.
Спасибо.
Почему-то я вторым голосом себя слышу, как-то у нас так получается. Давайте попробуем переподключиться, возможно, поможет. А тем временем я вот проверю наши... что же у нас... Наш сайт, да, проверю, есть ли у нас какие-то новые сообщения. Конечно же, они есть. Конечно же, все наши слушатели участвуют в этом эфире. И я могу приступать к зачитыванию. Вот сразу после того, как увижу, что Дмитрий Высоцкий снова у нас на связи. Дмитрий, мы продолжаем. Я вижу, что у нас есть письмо от Павла из города Курган. Он написал в первую очередь: «Низкий вам поклон за вашу помощь. За моей знакомой ухаживает молодой человек. Знакомая русская, считает себя православной, а этот молодой человек азербайджанец. Пока ничего серьезного, но знакомая намерена перейти на серьезные отношения. И она у меня спрашивает о межнациональных браках. Так как у меня нет квалификации отвечать на такой вопрос, подскажите вы что-нибудь моей знакомой. С какими трудностями она может столкнуться, создавая брак с человеком другой религии? Как она должна себя вести с ним? Насколько я знаю, они не занимаются духовной практикой». Но вот речь о религии, тем не менее, идет.
Да, спасибо большое за вопрос. Всегда вопрос часто мне вот задают. То есть разные браки бывают. Не только религии, например, разные. Это могут быть там, из других стран, с других континентов люди, которые хотят быть вместе, может быть. Вот. Нужно понимать, что очень сложно человеку найти взаимоотношения, построить взаимоотношения даже с людьми похожими по менталитету, по вкусам, по культуре, по воспитанию, понимаете, которые вот, много нас объединяет, например. Вот мы смотрим одни и те же фильмы. Вот. Мы сейчас, в принципе, как бы, можно сказать, более широко пошло. Но на самом деле, например, когда я в Америке был, я разговаривал с детьми, например, говорил там «Матрица», такой, знаете, фильмы такие американские, казалось бы, серьезные, там «Властелин колец», который мы там, помню, смотрели тоже все. Вот. Но они не знают об этих вещах вообще, как ни странно. Вот. То есть разные вкусы, разные интересы у людей, вот. Разный менталитет, подход к жизни, воспитание разное. То есть это все влияет, это все является препятствием, может стать препятствием в ваших отношениях. Языковой барьер может также стать препятствием. Вот. Религия – это такая очень тонкая грань. Здесь надо быть очень крайне осторожным, потому что раздоры на религиозной почве, они самые жестокие, самые такие, знаете, неприятные. Вот. Тем более, если человек не занимается духовной практикой, какая доля фанатизма, может быть, присутствует. И если вы, например, хотите, решаетесь на какие-то отношения, то это должны быть веские основания. Вы должны четко понимать, что вы готовы ради этого человека преодолеть все, может быть, все-все преодолеть. Может быть, даже принять другую религию, например, там, для того, чтобы быть с этим человеком. Ну, на многое готовы должны быть пойти ради этого человека, на многое. То есть это будет тяжело, потому что азербайджанцы, они, там культура другая совсем. Там отношение мужчины к женщине другое. Вот. Если они сейчас как бы они очень хорошо ухаживают, но потом в семье там будет совсем другая ситуация. Вот, они будут требовать что-то к себе, каких-то особых отношений. Вот. Поэтому я знаю, что бывают и счастливые браки, например, да, бывает. Но я говорю, что нужно быть очень внимательным, потому что даже среди своих тяжело построить отношения. Вот. Что же говорить о тех людей, людях, которые немножко отличаются по культуре, по воспитанию, там, по традициям каким-то от нас. Я вам пример приводил, что одна женщина русская вышла замуж за, по-моему, американца, что ли. Вот. И она не очень хорошо говорила по-английски. Вот. И все было хорошо до тех пор, пока она не стала хорошо понимать по-английски. Когда она поняла, что он говорит, вот, ей стало как бы не по себе. То есть, понимаете, как бы мы часто так вот идем ва-банк, как бы, своей с любовью играем. И безрассудно поступаем, там, вроде бы неплохой человек, ну, нормально, давай строить серьезные отношения. И потом бывают серьезные проблемы из-за этого. То есть для женщины самое важное – построить хорошую семью. Поэтому, как в пословице говорится, 100 раз отмерь, один раз отрежь. То есть надо очень хорошо все взвесить, очень хорошо понять. На самом деле тот человек, который вы хотите всю жизнь пробыть с ним. Вот, внимательно его изучить, его качество характера, посмотреть внимательно, присмотреться к нему. Вот, только после этого как бы продолжать дальше. Не проявляйте, дорогие девушки, легкомыслие в этом вопросе, потому что это практически зависит от того, будете вы счастливы в своей жизни или не будете. От этого зависит. Очень большая, на кону стоит большая, как бы большая сумма, нельзя так рисковать ей. Спасибо большое.
Да, это действительно важное решение в жизни и вообще, как говорится, лучше 7 раз отмерить и потом только один раз отрезать. Ну, а у нас есть звонок. Татьяна, наша слушательница, которая уже, помнится мне, участвовала в одном из эфиров, даже пыталась попасть на открытую консультацию, на развернутую консультацию, да, и не получилось, но после этого мы все равно услышали Татьяну, и вот сейчас слышим снова. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какой вопрос у вас сегодня? Да, мы вас помним.
Вот. Вы знаете, у меня такой вопрос. Я вот сейчас занимаюсь воспитанием своей маленькой дочери, которой 6 лет. Вот. И она у меня, если уж продолжать тему, с которой началась передача, она у меня по Варне больше как бы руководитель. Вот. И вроде бы она с одной стороны девочка, а с другой стороны руководитель. Каким образом мне ее воспитывать? Какие дисциплины... На какие дисциплины нужно делать упор, вот, что нужно давать ей, помимо того, что какие-то женские искусства и знания.
Да, спасибо большое за вопрос.
Ей все равно придется идти и в институт потом.
Да, спасибо большое за вопрос. Часто мы путаем. У нас сейчас все женщины-руководители. Вот кого не возьми, все руководители. Вот. Но на самом деле, если говорить про эту Варну конкретно, руководителей, да, то в этом случае нужно понимать, что эти женщины, они очень выдержанные, они очень терпеливые, они никогда не повышают голос, они очень спокойные. То есть они как бы внутренне сдержанные, не очень, они очень сдержанные. Они величественные. Они понимают, что такое справедливость. Они понимают, что такое долг. То есть это такая вот как вот женщина.
Любит защищать других, там кто не. Восстанавливает, да, справедливость, все это
да,
есть уже.
Справедливость, да.
Да.
И эти женщины, как бы, потому что у них мужья тоже, как бы, из этой как бы варны, скажем, да, то им приходится терпеть многие-многие вещи, лишения. Поэтому, вот, например, жены декабристов, которые до конца были своими мужьями, они поднялись и уехали из своих хороших условий бог знает куда. Там, не знаю, в деревню. Ну вот. Нищенские условия. Вот. То есть такие они, знаете, как бы они подвиг совершают ради своей семьи, ради своих мужей. Вот, то есть разница есть между... И если мужчина готовит как руководитель непосредственно, то есть он учит его, как нужно с людьми общаться, как нужно руководить, как нужно авторитет свой повышать, там, и как нужно строить модель какие-то, нужно организационные строить, как это нужно делать, понимаете? Ну вот в себе качества соответствующие, то женщина, она эти качества в семье взращивает. То есть ей нужно научиться мужа поддерживать, научиться его вдохновлять соответствующим образом. То есть такого мужчину, как, допустим, кшатрий, его не просто вдохновить, то есть его уже вдохновляет женщина, которая тоже, знаете, она практически как герой выглядит, сама женщина. Она героиня. Женщина-героиня. Она способна на многое. Она способна на выдержку. Ее не сломишь ничем. Не так просто ее сломить. Вот помните, легенда о Лисистрате была такая, вот, ну, есть такая легенда древняя. Ну, вот, когда она мужа своего не пустила, она была царицей, муж у нее был царем, соответственно. И они постоянно воевали, мужчины воевали, постоянно ходили. Ага. Ну, вот, и она сказала, говорит, если вы еще раз вернетесь, мы вас домой не пустим. Не пустим домой. Да. Они держали осаду своих мужей собственных. Закрылись в городе, вот, забаррикадировали ворота и держали осаду. Пока мужья не пообещали, что, включая царя, кстати говоря, не пообещали, что они больше не будут воевать, чтобы они их домой, в конце концов, пустили. Вот такая женщина волевая, понимаете? То есть она готова терпеть лишения, лишь бы там было благо принести людям, справедливо, за справедливость бороться, понимаете? То есть такие качества взращивают женщины, такие женщины. Она умела ценить такого мужчину, понимаете, что она ценила. Вот, воспитывать так их нужно. Это не значит, что это как мальчиков воспитывать, чтобы они там бегали, соревновались с кем-то. У них похожая природа, но они должны научиться другим вещам. Они должны иметь авторитет и подчиняться этому авторитету. Вот они должны этому научиться. Вот, она должна себе найти мужчину, который был бы для нее авторитетом. И с которым она могла бы идти. То есть не она лидер, муж ее лидер. В любом случае. А она подчиняется. Просто для нее вот эти качества лидерские в муже являются большой ценностью. И она именно за это уважает своего мужа. Понимаете? Вот на этом эти качества надо развить. Способность быть благодарной, способность уважать. Вот. А так, в принципе, особых таких воспитаний, особого воспитания такого, воспитания девочек, ну, не нужно. Потому что они уже при рождении все имеют. Их нужно просто защищать. А-а-а. Если вы защищаете, то у них природа сама становится, как бы приобретается необходимое. Если они находятся под защитой девочки, у них все само как бы нормализуется. Приходит в норму.
Хорошо, спасибо, Дмитрий, за ответ. Спасибо, Татьяна, и вам за участие в эфире. Ну, а вот, остальные...
Никаких девочек, даже девочек по руководителям мы не наказываем никогда физически. Запомните это раз навсегда. Девочек ни в коем случае физически не наказывают. Никогда. Спасибо большое еще раз.
Да, спасибо и вам. У нас есть много вопросов в письменном виде. Попытаемся с ними разобраться. Вот нашу слушательницу Дашу интересует этическая сторона вопроса семейных отношений. Точнее, отношений в бывшей семье, потому что Даша написала, что она в разводе, но продолжает общаться с родителями бывшего мужа. «Они ко мне хорошо относятся», — написала Даша. «Мои родители и родители бывшего мужа никогда не дружили, сильно не враждовали, но и не дружили. Родители бывшего мужа обычно в разговоре меня тщательно расспрашивают про моих родителей. Ну как там они, что происходит?» Как по этике отношений я должна отвечать на подобные расспросы о моих родителях?
Если они не дружили, то как можно ответить? Я думаю, что не нужно рассказывать после родителей что-то такое, какие-то подробности интимные.
Вот, а как им тогда ответить, как чтобы это было, ну, не было такого резкого отказа, мне кажется, здесь тоже...
Нет, отказывать не нужно никому, отказывать это всегда обидно. Нужно рассказать какие-то вещи, можно сказать, все хорошо у нас, все прекрасно, посадили картошку, вот, и выросли прекрасные тюльпаны у нас на огороде.
Ну, типа, как дела, все хорошо.
Да,
стандартное.
Не нужно как бы глубоко не нужно туда вникать. То есть рассказывать какие-то, мы там поскандалили, там, или у нас какие-то отношения с мамой такие не очень, там, она что-то мне позвонила, что-то сказала, я на нее обиделась, там, эти вещи лучше не надо рассказывать. Вот, а вот дистанцию какую-то держать. Вот, но я не думаю, что нельзя поддерживать отношения с родителями мужа, бывшего даже. Если у вас хорошие отношения, если у вас как бы вы как бы дружите, уже они сложились каким-то образом, эти отношения, то можно поддерживать их, ничего страшного там нету.
Угу.
Вот. Да, хорошо. Но дистанцию в любом случае надо держать.
Угу. Да, спасибо за пояснение, Дмитрий. У нас тут есть целая история от Софии, хотя мы видали истории и побольше. Это можно зачитать в эфире. София вот что написала. 2 года назад я значительно изменилось мое мировоззрение и мировосприятие, когда впервые я услышала о том, что у нашего мироздания, у Вселенной есть свои невидимые, как говорит Олег Гадецкий, тонкие законы. Первая видеолекция, привлекшая мое внимание, была посвящена взаимоотношениям мужчины и женщины. И далее все больше и больше меня влекли за собой глубокие рассуждения о жизни, о чистоте сознания. Сейчас я будто на распутье. Бог дает самого лучшего. Мы же выбираем самого худшего. Примерно так звучит фраза Олега Турсунова о спутнике жизни. Я закончила все отношения, если их так можно было назвать. Скорее, общение с человеком, который был мне очень дорог. Мои долгие рассуждения и размышления привели к тому, что это я его выбрала, а не он. Да и закрытость его и показное равнодушие не давали покоя. Вот уже полгода, как я молчу, такое было и раньше, правда, меньше по срокам. И все по моей инициативе. Мы, как маятники, приближались друг к другу, не касаясь, и расходились. Много недосказанного между нами, но я поступила так, как советовал того итог всех прослушанных мною лекций о взаимоотношениях. Дружбы между мужчиной и женщиной не существует. Теперь тяжело от этого поступка. Может, я не распознала любовь? А мне кажется, София просто себя одиноко чувствует, как вы считаете, Дмитрий?
Ну, значит, видите, у нее есть сопротивление между логикой и сердцем. То есть она вступила в противоречие. То есть она понимает логикой, что вроде бы как бы правильно поступила. Были какие-то рекомендации, она все проанализировала, вроде бы сделала все правильно, как было сказано, как логично. Но сердце отказывается это верить, как-то не принимает до конца это. Поэтому есть какие-то противоречия внутренние. Из-за этого не беспокойство. Она хочет уточнить, как же правильно все-таки быть. На самом деле рекомендации, они имеют общий весьма характер. Нужно разбираться в каждой ситуации. Но как бы, как говорит мой духовный учитель, что нет принципиальной разницы, с кем строить отношения. Если вот вас по судьбе свело с тем человеком, и вы уже как бы вместе с ним, то вы можете с ним строить отношения вполне. То есть чаще всего это происходит по кармическим причинам. То есть мы вместе. Вот. И для того, чтобы ваша квалификация росла, чтобы научились эти отношения выстраивать, неважно, с кем вы будете это делать. Это второстепенный вопрос на самом деле. Другое дело, что у нас нет терпения, нет смирения. Очень сильная большая гордость у нас. И по этой причине тяжело строить с кем-то отношения. Бывает, мы говорим, ну не в силах я больше, не могу терпеть уже больше этого человека. Все, кончилось терпение. И они расстаются тогда. Тогда, может быть, имеет смысл расстаться действительно. Потому что ну, не хватает запаса прочности у человека. Он не готов терпеть столько много лишений. Вот пытается другого найти человека. И там проблема похожа, потому что проблема на самом деле в нем самом есть. А не в других людях. Он пока он ее не решит, эта проблема останется и с другими людьми также. Вот. Поэтому духовная практика – это искусство взаимоотношений, как я уже много раз говорил об этом. Вот. Учитесь строить взаимоотношения со своими близкими. Если вас судьба свела, учитесь с ними строить отношения. Пытайтесь как-то и повышайте свою квалификацию. Пытайтесь это связывать с духовной своей жизнью. То есть изучайте, например, те же самые священные писания. Там описывается, как строили отношения люди, которые намного превосходят нас. Вот, по чистоте. Поэтому также какие-то лекции, да, у нас какие-то есть рекомендации. Рекомендации тебе носят характер, чтобы мы научились терпеть, например. Мы научились бороться. И в первую очередь для того, чтобы измениться самому, необходимо увидеть свои недостатки собственные. Что же у нас не так? Это необходимо увидеть. Как вы это увидите? Только благодаря тому, что эти недостатки у вас, ваш близкий человек выковыривает оттуда, вытаскивает их изнутри. Вот, это неприятно, естественно. У нас возникает естественное сопротивление всем этим вещам. Но если вы будете правильно это принимать от своего близкого человека, вот, и стараться их, себя менять таким образом, видя свои недостатки уже конкретно, то в конце концов вы обретете такую квалификацию, что примете духовного учителя, который копнет еще глубже и вытащит еще более глубокие ваши недостатки и несовершенства наружу. Вот тогда будет настоящая боль. Вот тогда будет настоящее разочарование. И в себе самом в том числе. Вы будете готовы к этому или не будете готовы? Все святые люди прошли через это. Каждый прошел путь этой вот внутренней чистки. Это все связано с большой болью психической, такой, знаете, тонкой болью связано. С разочарованием, с беспокойствами, с апатией, с депрессиями, там, со всеми этими вещами связано вместе все это. Человек должен пройти это. Потом нужно понимать, что человек, чем выше поднимается духовно, тем он острее ощущает эту боль. Поэтому духовный учитель может очень сильную боль причинить человеку, очень сильную. Но хирург тоже бывает причиняет большую боль. Но он делает что? Он режет человека, поэтому ножом режет. Ну, кому-нибудь скажи, ну, пускай кто-то порежет вас. Нет, он скажет, не хочу, чтобы меня кто-то резал. Но хирург, мы доверяем ему, потому что он режет нам, потому что он таким образом помогает нам. То же самое духовный учитель, когда он поднимает ту грязь из нас изнутри, достает, он как бы режет нас. Точнее, даже режет ложное эго, таким образом говорится. Наше ложное эго разрезает на куски. И таким образом мы избавляемся от плохих качеств. Вот, приобретайте квалификацию в общении. Вот, и это можно делать с любым человеком. Даже с бомжом на улице. Или с, не знаю, с милиционером на дороге. Неважно, с кем вы это делаете. Ну, учитесь этим вещам делать. Учитесь то, что вы знания духовное получаете, то, что вы прочитали в священных писаниях. Учитесь это применять в каждой практике своей. Кстати говоря, Кришна пишет о том, что если вы ведическое знание не применяете на практике, то вы можете его просто выкинуть, оно не нужно вам. Это бессмысленно изучать и читать, наслаждаться какими-то там философскими рассуждениями, там, логическими умозаключениями. Это бессмысленное знание, выкиньте его.
Просто багаж знаний нам не нужен. Вот, как говорят, да. Знания за плечами не носить, но, тем не менее, они впустую будут проходить в нашей жизни, если мы просто их будем носить, но не применять на практике. Да.
Это даже не... Нет, я бы сказал, что впустую пройдет. Я не сказал бы, что это впустую пройдет. Это даже вред принесет, я бы сказал.
Даже
бы так.
Угу.
Потому что чем больше мы узнаем, тем... Потому что гордость растет. То есть чем больше мы получаем знания, чем больше мы изучаем всего, и если это не от учителя исходит, если мы не работаем над своими качествами, то это взращивает нас гордость. Нам и так девать эту гордость некуда уже. Ее столько, она переполняет каждого из нас. А мы еще будем взращивать ее еще больше. Мы можем закончить весьма печально. Мы можем закончить отверженными, полностью отверженными, разочарованными. Человеком, от которого все отвернулись уже в другую сторону. Никто не хочет на него смотреть даже. А у нас будет огромное желание, как бы желание, такая потенция учить других людей, эти знания передавать, это может быть. А квалификации не будет. Это будет огромное страдание будет причинять.
Вот, Дмитрий, хорошо, что вы сказали про гордость, потому что я вспомнила, что я не зачитала еще один вопрос от нашего слушателя Павла. Вот с этим вопросом мы уже разобрались или еще что-то хотите добавить?
Ну, если вы говорите, что все разобрались, значит, разобрались.
Ну, хорошо, мне кажется, понятно все стало. Ну вот я просто вспомнила о гордости. Вот Павел как раз спрашивал. Павел тот, который задавал вопрос насчет того, что его знакомая спрашивает о межнациональных браках, она русская, а он азербайджанец, как быть и так далее. Мы все слышали, да? И второй вопрос от Павла вытекает из первого, как он написал. После полутора лет занятий духовной практикой, это первый случай, когда ко мне обратились за советом. Как мне не возгордиться этим, что я такой умный? Могу говорить другим, как поступать?
Нужно понимать, что гордиться-то нечем на самом деле. Это не ваше знание. Ну, например, хорошо. Вы, например, учите, вот, например, вы студент, и, например, ну, не знаю, пускай это будет физмат. Учитесь на физмате. Но в Москве много разных медицинских вузов. То есть не медицинских, вообще высших вузов. Есть биологи, есть юристы, художники, медики, там, ну и масса всяких разных. И вы узнали какую-то формулу. Какая-то Лейбница, не знаю, формула. Понимаете? И вы будете... Я такой, я, знаете, сейчас гордиться начинаю. Но я знаю ее, но многие студенты же не знают, это медики не знают, там биологи, может быть, тоже не знают, там, вот, там художники тем более не знают эту формулу. Ну чем гордиться-то? Вы просто от кого-то эту формулу получили по своей специальности, по своим как бы потребностям. Тут гордиться абсолютно нечем. Вы просто получили это знание и передаете его. Сейчас у вас. Пока квалификации, вы гордиться вообще по большому счету нечем, потому что все, что вы получаете, это просто милость от кого-то. Милость. Вы это не сами придумали. Вы это получили от кого-то. Поэтому так вы получили, вы должны быть благодарны этому человеку, от которого получили, либо Богу благодарны, личности той, которая вам что-то дала, вы должны быть благодарны за то, что вам дали что-то. А каким образом благодарность проявляется? В том, что вы другому передаете это. Это ведический принцип как раз. То есть вы от кого-то получаете что-то и выражаете свою благодарность за то, что передаете дальше это знание. Тут гордиться нечем абсолютно. Нету гордости, не гордитесь. Это просто милость.
Хорошо, спасибо. Уточнили. Теперь, я думаю, все понятно. Спасибо вам, Дмитрий. У нас есть еще время для эфира. Есть несколько вопросов. Кстати, звонки по скайпу тоже никто не отменял. Скайп у нас существует только для звонков. Это я говорю для тех, кто пишет нам в скайп. Лучше продублировать свое письмо на нашем сайте vedradio.fm. Но пока я вижу достаточное количество вопросов на этот эфир, но вижу также и звонок. Давайте примем звонок в таком случае, и я добавляю в нашу конференцию Анастасию. Анастасия куда-то, похоже, исчезла. Попробуем еще раз Анастасию подключить к нашему общению. По-моему, Анастасия тоже как-то участвовала у нас в эфире, по крайней мере, фотография ее, мне кажется, знакомая фотография, которая отображается в скайпе. А, ну что ж, Анастасия, вы с нами?
Да, здравствуйте,
здравствуйте. Дмитрий. Ваш вопрос, пожалуйста.
Спасибо. Извините, Дмитрий, я слышала, вот я слышала, слушала предыдущий ответ ваш, и вы сказали о некоторой квалификации, которая позволяет давать знания. И я вот хотела уточнить, какую квалификацию нужно иметь, чтобы давать знания?
Ну, в нашей традиции самая высокая квалификация, когда вы можете передавать знания чисто, без искажений. В этом заключается квалификация. То есть поймите, что у человека есть какой-то опыт, у вас есть опыт, у любого человека есть опыт жизненный. У вас какие-то есть реализация, есть какое-то понимание. И таким образом мы это знание рассматриваем через призму всех этих вещей. И это как бы тоже неплохо, по большому счету. То есть, когда мы... Это процесс. Вот. Но самая высокая квалификация, когда человек очищается, путем очищения становится возможным передавать чисто знания. Без искажений, без всяких. То есть, там нету примесей, никаких личностных эмоций, переживаний, опыта. Там ничего этого нету. Mm-hmm. Там есть только чистое знание, которое он получил. Например, это называется знание парампари, так называемое. То есть эта парампара, она начинается от Бога, потом получается второй после него. Господь передает знание кому-то еще, тот получает и имеет это знание чистым, то есть он имеет квалификацию эту чистую. Он чисто передает следующему своему ученику, и так вот до наших дней происходит это. Поэтому самая высокая квалификация – это чисто, без искажений, передавать знания. Самая высокая квалификация. Этому надо учиться, этим вещам. И духовная практика, если вы будете заниматься глубоко духовной практикой, вы увидите, чем больше вы занимаетесь ей, чем ближе вы больше медитируете на духовного учителя, чем выше ваша квалификация поднимается, то тем вы лучше понимаете, о чем говорил духовный учитель ваш, о чем говорили предыдущие ачарьи. И о чем говорил сам Господь, лучше понимаете. И таким образом ваша речь, ваше понимание будет более чистым. То есть вы сможете это знание более чистым образом передавать. В этом заключается ваша квалификация, самая большая.
Хорошо, спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо и вам, Анастасия, что позвонили. Каждый звонок у нас очень ценится в эфире. Мы очень рады слышать любого слушателя. Это всегда оживляет наш эфир. Нам всем гораздо интереснее именно таким образом с вами общаться. Но, тем не менее, мы не оставляем без внимания и вопросы, пришедшие в письменном виде. У нас такие, похоже, не банальные вопросы к нам сегодня приходят. Например, вот Анна из Алтайского края написала. Очень интересует вопрос, как соблюсти принцип ненасилия, занимаясь садово-огородными работами. Ведь иногда приходится сражаться с вредителями в борьбе за урожай, и при этом порой они гибнут сотнями и более. Перечисляются всякие божьи твари, как написала Анна. Если им не противостоять, иногда можно совсем не ждать урожая. А хочется питаться, естественно, чистыми овощами со своего огорода, как делали все мои предки и я всю свою сознательную жизнь. Если использовать естественных врагов, например, ежей, хотя это тоже проблематично, в этом случае ведь тогда я буду являться заказчиком, которого судят, написала Анна. Вот, похоже, Анна видит в ежах таких киллеров, которых ей приходится нанимать. Как вы эту ситуацию видите, Дмитрий?
Да, это сложный закон, на самом деле, Ахимса. Самое как бы такое точное понимание Ахимсы – это не просто ненасилие, это когда мы не беспокоим никого. То есть мы не беспокоим. Но если, например, нас беспокоят, то мы имеем право защищаться. Например, если комары вас кусают, то есть самому идти убивать комаров – это не очень хорошо. Но если комар садится и покушается на вас, понимаете, то тут уже что не поделаешь. Но некоторые святые даже таким, в таком случае не убивали комаров. Хотя, в принципе, как бы есть какое-то до какой-то степени моральное право, потому что они вас беспокоят сильно. Вот, то есть вы можете защищаться. Если ваш урожай, вы тоже можете защищать его. Это ваш урожай. Надо стараться таким образом, то есть не должно быть также чрезмерного насилия. Вот, то есть, например, не надо заманивать кого-то, чтобы потом прибить. Либо как-то еще надо стараться избегать ненужных жертв. То есть нужно сделать так свой огород, чтобы по минимуму приходило. Какие-то, может быть, отпугивающие вещи поставить также. Вот. Если, например, есть мыши в доме, то грызуны, например, да, то можно кота завести в доме, это нормально. То есть, например, крысы, они уходят, когда кот появляется в доме. Вот. Мыши, бывает, не уходят, но они уже как бы не так себя вольготно чувствуют. Потому что эти грызуны, они также являются переносчиками разных болезней. То есть, таким образом вы защищаете. Защищать свою семью – это ваш долг. Вот, вы выполняете свой долг. То есть, они вторгаются на нашу территорию. Вы их не приглашали, они сами пришли. Поэтому в каких-то моментах вы имеете право защищаться. Спасибо большое. Я надеюсь, я правильно, как бы, доступно объяснил.
Да, да, мне кажется, логика здесь понятна. Вот здесь можно даже просто про себя как-то думать о том, что я сейчас выполняю долг домохозяйки. Это мой непосредственный долг, и я просто останусь голодной, если сейчас вас не прогоню или не расправлюсь с вами. Так что уж простите меня, братья самые-самые меньшие, маленькие жучки, паучки и так далее. Но вот так приходится. Такой материальный мир, такие вот условия жизни. Спасибо, Дмитрий. У нас осталось 10 минут до эфира. Ну, как обычно, мы, возможно, еще задержимся. Это зависит от тех вопросов, которые у нас поступают от наших слушателей. Евгения написала: «Добрый день, мое любимое радио. Мне 24 года, я занимаюсь йогой, слушаю лекции, все применяю. Но я живу с женщиной и очень ее люблю. Она меня. Я хочу заняться бхакти, йогой, служить Кришне, но не могу, потому что думаю, что это неправильно, раз я люблю человека своего пола. Мои родители очень ждали мальчика. Возможно, так как-то получилось, что теперь у меня нет тяги и любви к парням. Скажите, пожалуйста, можно ли мне служить Богу, и огромный ли это грех, любовь к женщине?»
Любовь не может быть грехом вообще. Вожделение – вот это грех. Любовь не может быть грехом. Любовь безгрешна сама по себе. Иисус любил не только мужчин, он любил и женщин тоже. Мало того, что он и Бога любил. Вот. Это не значит, что он испытывал какие-то сексуальные наклонности к Богу, например, или кому-то еще. То есть есть вожделение, мы не должны путать вожделение и любовь. Это разные вещи. Служить Богу в любом случае хорошо. Даже если вы, то есть даже самому падшему, который только вот существует человек, например, даже ему можно служить Богу. То есть мы должны служить Богу, это наша обязанность. Через служение Богу мы очищаемся. Очищаемся в том числе от вожделения, от похоти. То есть вот этих вещей очищаемся. Если вы родились с женщиной, то, естественно, вы должны выполнять свою дхарму женщины. Дхарму женщины, живя с другой женщиной, вы не можете выполнять полноценно. Потому что вы ищете комфортных условий для себя. Но кто будет из вас грязь вытаскивать ваши? Кто будет, каким образом вы сможете проявлять себя, свою дхарму? То есть как матери, например, как жены, как друга своему мужу, как вдохновляющего фактора. То есть вы не можете проявляться, быть полноценной женщиной в этом случае, если вы живете с другой женщиной. Вот, эти, как говорит мой духовный учитель, что это тупиковый вид в развитии, то есть однополые браки. Ни к чему хорошему это не приведет, это погибель общества. Мы должны общаться друг с другом. Вы говорите, меня не тянет к мужчинам. Вас тянет к женщинам. То есть вы удовлетворяете свои прихоти и потребности. А вы должны очищать свое бытие. Вы должны очищать свое сознание. Вы должны выполнять свой долг. Вот, а не наслаждаться этим миром. Это называется эгоизм. Когда вы только хотите наслаждаться этим миром. Вы получите свое наслаждение, естественно. Но это наслаждение должно быть связано со служением Богу. Иначе вы не будете прогрессировать. То есть у вас будет, понимаете, вы будете как бы можете очищаться, но и тут же время скверняться также этими отношениями. То есть я не думаю, что стоит избегать этих трудностей каких-то. Вот. Вы должны выполнять свой долг как женщина. Вы должны реализовать себя как женщина. Вот, поэтому будьте внимательны, подумайте об этом хорошенько. Вот, это такой путь, который ни к чему хорошему вас не приведет, только разочарует вас еще сильней. Вот. Спасибо большое за вопрос.
Да, спасибо и вам.
Если расстроил чем-то.
А я вот сделала такой вывод, что когда родители ожидают ребенка, лучше не желать ни мальчика и ни девочку, а просто вести себя в жизни так, чтобы привлеклась какая-то благочестивая душа. Ну, может быть, даже можно об этом просить. Но вот, а пол уже как Бог даст, как говорится. Кстати, завтра у нас ожидается прямой эфир с Еленой Бычковой. К нам поступало несколько вопросов по поводу того, как именно как спрогнозировать какой-то пол ребенка. Ну вот как раз по этой теме у нас завтра будет разговор. Не по этой теме, а именно по зачатию, по ведическому подходу. Если вам это интересно, завтра с 16:00 у нас эфир. Такой небольшой анонс, пользуясь случаем. У нас несколько минут до окончания этого эфира, пока мы погружены вот в эти вопросы. У нас Александра следующая на очереди, и она написала вот что. «Всю свою сознательную жизнь у меня существует такая проблема. Утром я не могу сосредоточиться и выполняю работу, отвлекаюсь или как-то проходит весь день. Но только к вечеру, ко второй половине дня, я как бы просыпаюсь и очень активно начинаю доделывать работу. Работаю на компьютере и не завишу от других людей. Но очень хочется понять, почему и как это изменить. Понимаю, что доставляет много неудобств, но справиться не могу. На что обратить внимание, как изменить ситуацию?»
То есть, Олесь, вопрос в том, что человек работает на компьютере. В какое он время работает, еще раз?
Работает, в общем-то, насколько я поняла, рабочий день не нормирован, а Александра может работать в любое время, но получается так, что она активна больше к вечеру, хотя понимает, что это нехорошо.
Ну да, это период невежества. Вот. Дело в том, что по большому счету, в принципе, как бы тело само может отдыхать. То есть, если вы, например, высыпаетесь там свои там, 8 часов там, или 9 часов спите, то тело отдохнет. У вас будет постоянно находиться психика в перенагрузке. То есть психически вы не отдыхаете, если вы ночью работаете. То есть таким образом ваша психика будет расшатываться. Вот, и в конце концов появятся психические заболевания, нервные расстройства различные. Поэтому нужно научиться соблюдать режим дня. Вот, для того, чтобы избежать разных заболеваний. Как это сделать путем... Я уже говорил об этом как-то, правда, давным-давно, может быть. Необходимо... Ну, как бы сейчас объясню. Дело в том, что бывает так, что мы активизируемся вечером, под вечер, и не можем заснуть просто-напросто. То есть можем ворочаться, там, вертеться, там, туда-сюда, как-то так. Ну, какие-то мысли в голову лезут, и не можем заснуть никак. Ну, пойду-ка лучше поработаю тогда. Поэтому вы можете вечером когда угодно ложиться спать. Главное – вовремя вставать. То есть вы должны себе поставить целью, например, вставать, например, в 6 часов утра встаете вы. Вот взяли за правило, каждый день в 6 часов утра вы поднимаетесь. Во сколько бы вы ни легли, хоть в 4. 2 часа поспали, подъем. Занимаетесь своими делами, там, идете в душ принимаете, там, чистите зубы, завтракаете. И потом начинаете там свой рабочий, как бы, рабочий день, там, или какие-то там домашние дела какие-то делаете, или рабочие какие-то дела делаете дальше. Ну, по своему графику. Чувствуете, устали, ну, можно чуть поспать. Но лучше это делать там до обеда. После обеда у вас опять вы не сможете заснуть никак. То есть будет тяжело заснуть. А лучше вообще перетерпеть этот момент. То есть не спать. Я понимаю, что будете как лунатик немножко ходить такой, да, тяжело будет так. Но потом вы почувствуете, что к вечеру вас уже будет тянуть не в 4 часа утра лечь спать, а немножко пораньше. И таким образом потихоньку график будет перестраиваться. Поэтому самое главное нужно понять, что нужно ориентироваться на то, во сколько вы встаете, а не на то, насколько вы ложитесь. Вот, у вас само организм перестроится у вас, и вас будет тянуть спать. У меня, например, бывает там 10 часов, а такое ощущение, что уже как бы 2 часа ночи. Организм так себя ощущает. Вот уже так поздно-поздно совсем уже. Демно так уже поздно, уже спать уже очень хочется. Сил уже никаких нету. Но сам организм перестроится правильным образом. И будет не только организм отдыхать, но и ваша психика тоже будет отдыхать. В результате вы избежите перенапряжений ненужных. И разных психических расстройств также избежите. То есть вам будет легче преодолевать трудности. Потом нужно понимать, что чем раньше вы ложитесь, тем меньше количество сна вам нужно для организма. Он быстрее отдыхает, восстанавливается. Потому что это гармоничное время для отдыха. Вот таким образом надо перестраиваться. Спасибо за вопрос.
Да, спасибо и вам за ответ. Наш эфир продолжается. Мне кажется, весь этот ответ удовлетворил нашу слушательницу по имени Александра. Вот я вижу, действительно, это был вопрос от Александры, но следующий вопрос у нас от Татьяны еще. Еще Татьяна написала вот что. «Мой муж избегает нормально отвечать на звонки. Отвечает коротко, отдалившись от присутствующих, говоря, что он на важной встрече в ночное время суток, долго после этого пропадает, не отвечает на звонки и СМС, а после освободившимся показывает внимание, ну, простите, вот немножечко так ломано здесь написано, звонит долго, оправдываясь, что он старается ради нас и ведет себя, как ни в чем не бывало. Говорит про доверие, а из жизненной практики, чем больше доверяю, тем больше делает что-то не то, пользуясь моим доверием. Стоит ли сразу простить длительное игнорирование звонков, если есть подозрение на обман? Чувствую обиду и несправедливость».
Ну, может быть, я не семи пядей во лбу, но я тоже чувствую обман в этом во всем.
Похоже.
Похоже на обман. Вот я думаю, что радиослушатели, даже которые слушали это письмо, тоже почувствовали, что как бы похоже, что ее за нос водят. Обычно мы от доверия, мы должны говорить себе о доверии, что мы должны доверять. Мы не должны другому человеку внушать доверие. Мы, знаете, приходим и говорим: будь справедливым, будь честным передо мной, доверяй мне, будь ласков со мной, будь нежен со мной, старайся мне служить. Понимаете? То есть это эгоизм называется. Все для меня, то есть все направлено на меня, на удовлетворение меня любимого. Я сам себя удовлетворяю, вот, и ты тоже старайся, удовлетворяй меня. А если еще остальные к тебе присоединятся, будет маленькая армия у меня собственная, которая меня будет полностью удовлетворять. Таким образом я в конце концов смогу стать самим Богом. То есть все будут меня удовлетворять когда в этом мире. Нет, это неправильный путь, это путь разочарований и лишений. Поэтому я в вашем случае действительно, может быть, имеет смысл какой-то скандал закатать по этому поводу. Олег Геннадьевич разрешает их, скандалы женщинам. Катайте скандалы.
Катайте периодически.
Да.
Для профилактики.
Для профилактики. То есть на самом деле как-то очень все подозрительно выглядит. Скажи, хорошо, давай так поступим с тобой. Когда ты едешь на встречу, ты меня с собой берешь ночью. Я с тобой буду помогать. Я буду твоим секретарем, записывать буду все, что вы на переговорах пробуете.
Хорошая идея.
То есть тебе нечего скрывать, почему мне не взять меня с собой?
Вести дневник ночного путешественника. В поисках, как вот написала Татьяна, старания ради семьи. В поисках стараний ради семьи.
Ну, давай вместе постараемся. Я с тобой вместе постараюсь. Ты ради меня постараешься, а я ради тебя. Вот. Да. Я думаю, что как-то здесь все действительно нужно тщательно взвесить все это. Может быть, там все хорошо, я не знаю. Но выглядит все не очень хорошо.
В любом случае, у каждого может быть индивидуальная ситуация. Пока это такие общие рекомендации, исходя из того, что мы услышали и было зачитано. В идеале мы все знать, естественно, не можем, но я думаю, Татьяна сделает свои выводы. Спасибо, Дмитрий.
Обязанность женщины беречь свою семью и защищать свою семью. Угу. Обязанность ее. От развала. У меня даже, когда вот я читаю лекции по обязанностям мужчин и женщин, обязанность женщины защищать свою семью от развала. Потому что если она попустительствует этим вещам, то рано или поздно все равно это все обрушится на ее голову. Нужно какие-то меры предпринимать срочно. Может быть, скандал, это может быть как бы чересчур. Да? Нужно сначала хотя бы уточнить, как-то просондировать почву, узнать, посмотреть. Может быть, сделать вид, что ты ничего не знаешь, например, даже что-то узнаешь. Просто надо дальше как бы двигаться, смотреть, пытаться мужа обратно вернуть нужно. Стараться направить его на путь истинный. Как помогать ему, помочь ему это сделать. Вот так вот бросать нельзя эту ситуацию, ни в коем случае. Потому что все печально кончится, рано или поздно. Что-нибудь откроется, или кем-то он увлечется сильнее, чем вами. Либо что-то еще случится, я не знаю. Это ни к чему хорошему никак не приводило, я уж поверьте мне. То есть вам нужно, женщина должна сразу же четко понимать ситуацию. Как только такая тенденция появилась у мужчины, значит, надо что-то предпринимать сразу же. Смотреть, изучать ситуацию, думать, как из нее выйти. Может, родителей подключать, может, что-то еще делать надо. Понимаете? Есть разные варианты. Но делать что-то обязательно нужно. Не сидите сложа руки никогда. Иначе ваша семья развалится. Спасибо за вопрос.
Спасибо. Далее у нас вопрос также еще по семейным отношениям от другой уже Татьяны. Я вижу, что семейные отношения – это просто кладезь такой каких-то интересных, ну, как сказать, интересных не всегда с приятной точки зрения ситуации, которые требуют разрешения. И иногда очень сложно, даже зная какие-то общие правила, сложно понять, как в той или иной ситуации действовать. Татьяна написала, она не понимает, как ей относиться к свекрови. Свекровь постоянно вмешивается в процесс воспитания сына, приходит спорить, что не соответствует сегодняшней реальности. Она психологически давит на меня. Я вообще не хочу с ней общаться, не хочу отвечать на телефонные звонки. Как мне быть?
Другими словами, она не дает вам стать полноценной матерью и женой. Она вмешивается. То есть вы хотите принимать сами решения. Вам еще не нужны какие-то советы. Вы хотите научиться правильно действовать, воспитывать правильно и так далее. Вы хотите как бы этот вкус испытать в полной мере. Быть матерью и женой. Вот, она вам не дает этими вещами заниматься, потому что вы что? Вы не уверены в себе. В этом причина. В неуверенности. Вы начинаете с ней спорить. У вас отзывается внутри болью это, когда она приходит и вмешивается. Вот, если человек уверенный, то он не будет так реагировать, как вы. Вот, если у вас ребенок ваш чувствует ваш авторитет, он всегда будет делать то, что вы ему говорите. Вот, свекровь надо научиться держать на каком-то расстоянии, дистанцию надо опять-таки, видите, везде дистанция присутствует у нас, везде дистанция. И защиту надо просить у мужа обязательно. Это одна из самых главных и главных вещей. Внешнюю защиту осуществляет муж. Просите у него защиту. Объясните, что если так будет дальше пойдет, то могут быть серьезные конфликты с родственниками, с его родственниками. А это может, это неминуемо негативно скажется и на ваших отношениях с мужем. Поэтому вот вам нужно заранее все это предугадывать, эти вещи. То есть, может быть, не надо прям совсем не общаться, это тоже неправильно. Надо просто научиться правильно с ней общаться, с этой своей свекровью. И научиться держать ее на определенной дистанции, чтобы она ближе не подходила. Потому что если вы дальше отходите, она скажет, что она будет на вас будет грязью поливать в разговорах со своим сыном. Вам, я думаю, что вам тоже это не нужно. Научитесь найти золотую середину, чтобы это было как бы... И она была как бы удовлетворена, и вы тоже были не ущемлены при этом. Этот баланс надо найти вам. Но муж должен участвовать в этих процессах во всех. Обязательно должен защищать свою жену. И вот от своей матери в первую очередь. Должен дистанцию держать, тоже помогать держать дистанцию вам, муж ваш. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо. Я думаю, что наш следующий вопрос в письменном виде, пришедший, окажется у нас заключительным в этом прямом эфире. Но если у кого-то будет желание позвонить, то можно сделать это прямо сейчас или сразу же после ответа на следующий вопрос. А вопрос достаточно короткий, от Николая пришел. Он спрашивает, как характеризуются интоксикации с точки зрения вед?
Как они характеризуются? Да никак они не характеризуются.
Ну, возможно, Николай имел в виду, что относится к интоксикациям, да? Вот такой, может быть, взгляд, как мне кажется. И как они влияют, возможно?
Поймите, что... смотрите, грех, такой грех, веды так описывают грех, это когда мы выполняем не свои обязанности. То есть мы делаем не свою дхарму. Что-то как бы помимо своей дхармы выполняем. Например, что плохого в водке, например, или в наркотиках, в героине, там, в опиуме, что там еще там у нас есть, не знаю. Что у них плохого? Ничего у них плохого нету. Плохо неправильное применение этих вещей. Например, если мы применяем наркотики для анестезии при операциях, там тоже какие-то наркотические вещества содержатся, то это как бы нормально. Если мы водку применяем для лечения человека, компрессы какие-то, что-то еще мы делаем, обеззараживаем что-то, раны, например, те же самые, то это нормально все. Но если мы применяем неправильно эти вещи, то будут проблемы. Любые вещи, которые изменяют сознание, это называется интоксикациями, то есть токсины, которые влияют на сознание и мешают нам духовно прогрессировать. То есть мы начинаем деградировать от этих вещей всех. То есть неправильно применяя эти вещи, мы начинаем деградировать. Поэтому на самом деле нет ничего плохого. Еще раз, я ничего не говорю плохого про эти вещи. Плохо наше неправильное отношение к этим вещам. Например, коньяк, например, да? Он был создан как лечебное средство. Его принимали там, не знаю, как бы ложками чайными. Или там рижский бальзам, который на 48 травах настоен. Он тоже принимался чайными ложками, добавлялся в чай. Понимаете, естественно, тут нельзя говорить о том, что человек, например, там опьянел от этого всего. Нет. Просто эти травы, они как-то были там витамины там, и так далее, для лечения применялось все это. То же самое, что Виагра, например, применялась для того, чтобы для сердечников. Но как ее начали использовать, эту Виагру? Как используют коньяк, как используют рижский бальзам сейчас? Их пьют прямо стопками. Для того, чтобы получить эффект опьянения. Вот это плохо уже, понимаете? Вот если, например, женщина выполняет обязанности мужчины, это грех. Если мужчина выполняет обязанности женщины, это тоже грех. То есть поймите, что если вы выполняете не свои обязанности, то вы, это называется греховная деятельность. Греховная деятельность. Вы должны действовать согласно своей дхарме, своей природе, другими словами. То есть дхарма – это у нас природа человеческая должна быть. Поэтому мы действуем согласно человеческой своей природе. Ее нужно понимать и знать, эту природу, хорошо, изучать ее. Вот поэтому, видите, как это вопрос, кстати, касается не только, то есть ответ, точнее, касается не только на ваш вопрос, это касается даже предыдущих некоторых вопросов. То есть выполняйте свою дхарму, изучайте свою дхарму, выполняйте свою дхарму. И таким образом вы будете получать все блага необходимые и очищение сознания. Интоксикация – это то, что убивает, ладно, Бог с ним, тело убивает. С телом Бог с ним. Ничего страшного там нету, да, тело убить. Хотя тоже это не очень хорошо. Самое главное, что сознание убивает. Способность наша быть человеком, вот она убивает что. То есть наше тело – это не человек еще. Человек – это наше сознание. Мировосприятие, наше поведение. Вот что такое человек. Тело в последнюю очередь. Тело – это просто как бы та оболочка, в которой находится все остальное. Находится человек. Но в человеческом теле могут быть не только люди. Есть 5 типов человека, человекоподобных существ. Человек-дерево, человек-рыба, человек-животное, человек-привидение и ракшаса еще.
Это как вот человек-дерево? Это как? Человек-рыба тоже непонятно. Ихтиандр?
Это условное понятие, на самом деле. Это условное понятие. Человек-дерево – это человек, у которого сознание зафиксировано, оно как у дерева, понимаете? Оно неподвижное, стоит на месте, не двигается. Эти люди склонны к интоксикациям, они склонны, вот как раз склонны к этим вещам. Они затуманивают постоянно свой рассудок. Они живут как будто спят. То есть дерево, оно спит. У него нет сознания такого. Сознание неактивное у дерева. Поэтому человек, который себя постоянно погружает в это неактивное состояние, полуспящее, полусонное, он тоже как дерево выглядит. Его невозможно сдвинуть никуда. Невозможно убедить его ни в чем. Его никакая логика, никакие там убеждения, ничего не влияет на него. Только палка ему помогает, понимаете, только палка нужна. То есть вот тогда палкой бьешь его, знаете, так вот, он так сдвигается нехотя, но сознание при этом не меняется абсолютно никак. Как дерево зафиксировано на одном месте, видите, не двигается никуда. Человек-рыба – это человек, который, знаете, как вот рыба, она только рот открывает и ловит. То, что проплывает в рот, то залетает, вот то она и ловит. Хоп, проглотила, хоп, проглотила. Вот он живет в этом мире, вот только ждет, когда милость от природы или от жизни. То, что проплыло, то проглотил. Проплыло мимо, он обиделся. Человек-рыба, как рыба выглядит? Такое сознание рыбье. Человек-зверь, человек-животное. Это люди, которые вместе могут быть, они такие уже, знаете, как бы более коллективные. Но при этом, при наличии какого-то объекта чувств, например, самка появилась, они начинают друг друга грызть сразу же. У них есть клыки, поэтому у них есть когти. Вот, у них ярость такая, злость сильная. И они друга рвут на части просто, когда у них из-за объектов чувств своих. То это тоже на людей не похоже, это не люди еще. Человек-привидение – это люди, которые маскируются под кого-то. То есть они как бы хорошие, милые, общаются, что-то говорят там вам, но от них добра не жди никогда. То есть какой-то нож в спину будет всегда. Воткнут. И последние ракшасы – это личные, человекоподобные существа, которые деспоты. Они везде навязывают свою волю. Куда бы они ни попали, что бы они ни делали, все должно быть только по их должно быть. То есть они навязывают деспотично, жестоко, добиваются своего господства любыми способами. И все равно прав я или не прав, все равно будет по-моему. Это очень могущественные существа на самом деле, обладающие колоссальной силой и властью. Там они даже бывают очень, очень умные личности. Вот. Вот только они проявляются таким образом, что их ничего не волнует, кроме собственного превосходства над другими людьми. Это вот, вот пять типов человекоподобных существ. То есть, если вы это все отбросите, останется то, что относится к человеку. Сострадание, там, любовь, какие-то взаимопомощь, там, вот такие вещи останутся, понимаете? Чистосердечные такие вот, чистые сердечные отношения, сердечные отношения между людьми. Это люди называются. Это выше все. Мы должны от этого отказаться от всего. Подняться выше уровня этих, выше пяти этих уровней. Вот человек это не просто так, я уже сегодня говорил, человек это дхарма. Дхарма это означает обязанности определенные. Они не присущи животным. У животных свои обязанности есть. У слонов свои обязанности, у рыб свои обязанности, у, не знаю, там, у питонов свои обязанности. Но у человека есть свои обязанности, которые он должен выполнять. И когда он выполняет эти обязанности, только тогда он имеет право называться человеком. Это называется дхарма или свойство личности какое-то. Понимаете, свойство ее. Без этого невозможно как бы называть себя человеком полноценно. Спасибо большое.
Спасибо, Дмитрий. Возможно, по этому вопросу у нас есть уточняющий вопрос от нашего слушателя, а возможно, его беспокоит какая-то другая проблема. Я пообещала, что приму звонок, если такой у нас появится в нашем сегодняшнем эфире. И сейчас я перезваниваю тому человеку, который звонил вот на протяжении ответа. На предыдущий ответ вопрос точнее. Я вижу, что... Пока нет связи, ну, давайте немножко подождем. Кстати, следующий эфир у нас также состоится в среду с 16:00. Ну что ж, ожидаем связи от нашего слушателя, но, тем не менее, что-то у нас мешает. Ну, хорошо, не будем так долго ждать, просто всех задерживать. Спасибо, Дмитрий, вам за все эти ответы на сегодняшние вопросы. Я надеюсь, все остались довольными. Будем ждать встречи через неделю.
Да, всем удачи, хорошей недели. Хороших выходных будущих. Вот, оставайтесь с нами до следующей среды.
До свидания.
Я вас жду всех. До свидания.